Всем привет! Это проект «Научпост», где мы стараемся разобраться с наукой и технологиями, которые окружают нас в повседневности, с исследовательской точностью, но без громоздких научных терминов и пыльных фолиантов, практически в формате одного поста в социальной сети. И, что важно, из первых уст. Сегодня будем говорить про пауков. Да, да, вы знаете, к этим членистоногим часто относятся как-то вот, ну, так, знаете, предвзято, что ли. Хотя зря, потому что они производят биологический материал, который очень и очень важен в медицине. Еще Джонатан Свифт в своих сказочных путешествиях Гулливера когда-то фантазировал на тему лабораторий, со стены потолков которых свисает паутина. А сегодня эти лаборатории совсем не сказка. В общем, всем любителям пауков придвинуться к экрану ближе, всем обладателям арахнофобии рекомендую прямо сейчас выключать наш подкаст, потому что сегодня мы будем говорить о лабораториях ИТМО, где пауков специально выращивают, о них всячески заботятся и делают с ними разные интересные вещи. А у нас в гостях биотехнолог, генеральный директор стартапа по разработке регенерирующей косметики Silkins Полина Розанова. Полина, привет.
Да, привет.
Ну что, Полин, мы начнем с трех тезисов. Традиционно уже я пытаю наших ученых три коротких поста в соцсети, условно, которые я и наши зрители сможем использовать для общей эрудиции или, в принципе, для быта.
Угу. Ну, наверное, первое, что очень важно про паутину, и не только, в принципе, что из природных компонентов можно добыть очень ценные вещества, которые, в принципе, очень могут быть полезны и использовать. Я дальше чуть-чуть подробнее про это расскажу. Второй тезис – это то, что если вы видите в косметических продуктах слово «белки», то если вас, конечно, не обманывают на них, то, скорее всего, это очень хороший продукт, и он не просто так дорого стоит. Угу. И третий тезис – это то, что регулярное использование белковой косметики – это намного лучше, чем потом лечить последствия ее неиспользования.
Угу. Вот. Ну, давай тогда сначала. Хорошо. Вот ученые постоянно подсматривают что-то у природы и берут в свои разработки. Почему так получается?
Ну, вообще, начнем с того, что, в принципе, природа существует намного дольше, чем человек. Вот. И это какой-то некий совершенный механизм, который, ну почему бы его не копировать, если она уже сделала, и мы смотрим на нее. И есть даже такой раздел науки, называется биомиметика. Это когда, ну там, например, есть птица, вот люди сделали самолет. Вот. Про паутину также можно сказать, что она обладает такими вот свойствами, что, в принципе, она очень прочная. Также у нее вот есть регенерирующие свойства. Соответственно, почему вообще паутину стали использовать люди? Изначально люди увидели, что это какое-то клейкое вещество. Uh-huh. Вот, и они стали ее на рану просто прикладывать, потому что, ну, закрывает рану, и хорошо. На самом деле, кроме всего прочего, она обладала еще и обладает такими свойствами, как кровоостанавливание и так далее. Вот. Потом люди стали
смотреть. По сути, это были первые повязки, я так понимаю. Ну, да, в какой-то степени.
Да, да. По сути, да. Вот. Потом уже люди стали смотреть на паутину, что она вот интересных форм каких-то, вот, что пауки на ней долго держатся, что она достаточно прочная. Ну и начали ее изучать, собственно. Вот она, природа.
А правда, что паутина прочнее стали?
Да, это правда. На самом деле, почему она обладает такими свойствами? Потому что, в принципе, что такое вообще паутина по своей сути? Это очень-очень длинный белок. То есть это один из самых длинных белков в мире. Вот. А белки – это такие структуры, которые состоят из маленьких аминокислот, и они связаны между собой водородными связями. А водородные связи – это очень прочные связи. И так как это очень длинный белок, он, соответственно, очень прочный. Переработав паутину, можно получить даже бронежилет. В Америке был такой стартап, который вот делал бронежилеты из паутины. Но на самом деле это достаточно бессмысленное расходование очень хорошего природного материала, потому что паутина обладает низким иммунным ответом, то есть, по сути, это биосовместимый материал, и просто так ее использовать вместо стали, условно, это, ну, кажется бессмысленным расходованием ресурсов. Вот. А по сути, да, она очень прочная.
Так, давай тогда поговорим о том, откуда вообще паутину берут, как ее добывают, что ли, как это происходит уже в лабораторных условиях.
Ну, вообще, как у нас устроена лаборатория? У нас паучки, они живут в таких вот контейнерах.
Давай сразу, где вы взяли паучков?
Купили, купили.
А, купили, не вылавливали
природу. Не вылавливали, нет. Так. Вот, соответственно, они стоят... Как бы у каждого паучка свой контейнер. В этом контейнере очень удобно, вот сейчас я расскажу, что берется лотки для яиц, вот, и пауки очень, ну, видимо, им удобно, они очень хорошо...
Бумажные лотки для яиц
да,
или пластиковые?
Бумажные.
Бумажные.
Вот, им очень удобно, видимо, на нее наматывать, и она очень удобно собирается с этих лотков. Вот, паучков кормят сверчками, вот, и как-то вот так... Образуется паутина.
То есть, получается, у вас в лаборатории мини-зоопарк такой, исключительно из пауков состоящий.
Да.
А это что за пауки?
Это пауки-птицееды. То есть, это такие вот крупненькие, большие паучки.
Это специальный вид. То есть, вот у паука-птицееда какая-то особенная, получается, паутина.
Ну, они просто дают достаточно много паутины.
А.
То есть, ну, как бы, можно, конечно, с маленьких собирать. Но это, мне кажется, будет очень долго. Вот. Но потом эта паутина берется, собирается, несется в лабораторию. Там, ну, во-первых, паутина очищается от всяких продуктов жизнедеятельности и так далее, чтобы чистенькая была. Вот. Потом, как я уже говорила, паутина очень длинный белок. Вот. И... Так как он очень прочный, он сложно растворяется.
То есть, смотри, получается, что паук вам сам отдает эту паутину, да? Вы
да.
ниоткуда ее не вытаскиваете,
нет,
как-то там
нет.
ничего не травмируете. Это, по
нет.
сути, вот он произвел ее,
да.
а вы уже изымаете
да.
из контейнера.
Угу. Да. Вот. То есть пауки не страдают. У пауков все хорошо.
Это важно, кстати.
Да. У пауков все хорошо. Вот. Соответственно, дальше. Из-за того, что паутина очень прочная, как я сказала, и плохо растворяется. Она режется на мелкие-мелкие кусочки. Вот. И, по сути, мелкие кусочки вот этого белка – это пептиды. То есть есть аминокислоты – это совсем маленькие кусочки, есть пептиды чуть-чуть побольше, и белки – это уже прям большие-большие. Вот. А, соответственно, режется на маленькие кусочки. Дальше также она все еще плохо растворяется. Поэтому берется очень сильный растворитель. Это специальные растворители для, ну, так скажем, жестких твердых органических соединений. Вот. Она растворяется, и, по сути, у нас получается концентрированный раствор пептидов паутины.
Угу.
Вот. Соответственно, после этого из этого раствора с помощью диализа... Диализ – это выделение белка, по сути. Выделяется белок. И, как бы, по сути, это все. Но в чем наша уникальная особенность?
Подожди, сейчас разберемся. Зачем вы, значит, сначала растворяете, чтобы потом... Снова отделить белок по второму кругу? Или это совсем другая процедура?
Это немножко другое. То есть изначально паутина, как бы, ты же ее не положишь в крем просто, паутину.
Угу.
Вот. Надо выделить как бы эти пептиды. Так как вот,
то есть, по большому счету, вы паутину превращаете вообще в другое, даже
ну,
на молекулярном
другую,
уровне.
Да, да. Ну, другую конформацию, так скажем.
Ага.
Вот. Соответственно, в чем наша особенность вообще? Многие просто выделяют белок и на этом заканчивают. И никто не задумывается о том, что вообще-то белки надо стабилизировать. Белки – это такие нежные вещи, которые там, не знаю, там мороз, холод, там еще что-то, неправильный температурный режим, они могут разрушиться. Вот. И мы стабилизируем эти белки. Вот. В чем вот как раз наша особенность, что эти белки стабилизируются.
Как это выглядит на выходе? Вот стабилизированный белок – это какие-то маленькие гранулки?
Нет, это не гранулки, это, ну как, растворчик такой.
А, раствор.
Вот, да. Ну, собственно, вот. И это, получается, готовый раствор. Как у нас по итогу получается, мы вот выделяем один белок из паутины, это спидроин. Выделяем также два белка из шелка-шелкопряда, это фиброин и серицин. Их все стабилизируем и собираем уникальную комбинацию, которая вот как раз уникальная комбинация белков, которая потом уже добавляется в крем.
Так, еще раз по типам белков, по названиям, что за что отвечает, зачем они вообще нужны? Итак, первый белок – это?
Это белок паутины, это спидроин. Это вообще, ну, как бы наш основной компонент, так скажем. Это белок, отвечающий за регенерацию. Как я уже говорила, вообще, начнем с того, что, наверное, издалека чуть-чуть, что белки – это такие сигнальные молекулы. Как вообще у нас в организме происходит? Все клетки, они живут за счет того, что обмениваются какими-либо сигналами. Любое взаимодействие – это там одна клетка крикнула другой, что вот пора спасаться, там еще что-то. Вот. И, соответственно, белки являются такими вот активаторами, так скажем.
Белки вот. Спешат на помощь.
Да-да-да. И в чем идея как раз вот этого белка, что он кричит клеткам о том, что пора начать восстанавливаться, пора начать регенерацию. И, соответственно, намазывая условно на кожу, этот белок получаем эффект регенерации быстрого заживления.
Угу.
Вот. Про два других белка чуть более кратко расскажу, что...
Получается, что даже если втирать, в принципе, уже вот этот вот активный белок, стабилизированный, уже могут быть какие-то результаты, или как таковой раствор нельзя наносить на открытые участки кожи?
Я думаю, что это будет слишком концентрировано. То есть вообще, по идее, достаточно 1% этого компонента для того, чтобы он действовал.
Даже так?
Вот. Да, это я тоже могу рассказать про это, про то, что у нас были успешные испытания. Вот. Но сначала расскажу про два других белка. Угу. Они, соответственно, фиброин, он вообще стимулирует выработку коллагена, то есть он улучшает тонус кожи. И серицин, он обладает таким осветляющим эффектом, то есть уменьшает пигментацию, тоже очень полезные вещи делает. Ну, в общем, в итоге получается крутая комбинация.
Ну, смотри, вот научились вы в лаборатории выделять эти белки. Почему было принято решение добавлять их куда-то вот в крема, то есть уйти вот в эту косметическую историю? Почему не сделать из этого что-то другое?
Ну вот смотри, изначально была идея в том, что делать пластыри. То есть казалось, что есть у людей такая боль, что им надо побыстрее там, заживить раны там, и так далее. Но компоненты-то дорогие, пластыри получались дорогие.
Mm.
Но и в итоге мы осознали, как бы поговорив с инвесторами различными и так далее, мы осознали, что люди не готовы покупать дорогие пластыри. Им нормально купить пластырь за 100 рублей, но будет оно заживать 2 недели.
Можно приложить подорожник, в принципе,
да, да, да. Ну, в плане того, что, ну, какая разница, будет 2 недели заживать или 5 дней? Ну, в целом, без разницы. Вот. И также вот мы участвовали в различных акселераторах, и в конце концов мы пришли к решению, что намного лучше будет подумать о том, чтобы сделать это более, так скажем, вывести это на более высокорастущий рынок. Вот, как
ну,
ты
еще
думаешь?
Получается, наверное, что пластырь — это все-таки такой ответ, да, вот у тебя есть рана, уже как кровоточащая условно, ты берешь ее и заклеиваешь пластырем, да? А косметика — это все-таки история, которая позволяет предвосхитить, да, процесс, чтобы уже не доводить до состояния ран, да, правильно?
Угу. Вот вопрос, как ты думаешь, какой вообще самый быстрый растущий рынок в сфере кожи, там, ухода, регенерации и так далее?
Я понятия не имею. Но... Классической хирургии.
Нет, на самом деле это рынок косметики, вот, и поэтому вот мы выбрали это направление, чтобы, ну, как бы расти вперед, вверх, и вот... Со сменой направления, когда мы подумали, что вот да, идем на косметику, идем на делаем крем, то есть добавляем наши компоненты напрямую уже в крем, чтобы регенерировать кожу, восстанавливать, защищать и так далее. Было принято решение, то как я девушка, по сути, целевая аудитория, вот было принято
решение. Тестировали на тебе?
Я тоже тестировала, да.
Ага.
Лично, да. Вот, соответственно, было принято решение поменять административную структуру и как раз сделать меня руководителем компании, чтобы, ну, по сути, скорее всего, я думаю, что это более эффективно, чем если было бы как до
этого. Так, возвращаемся. Три белка вот у вас есть. Вот вы их получили, три раствора, да, там в какой-то концентрации вы добавляете их в крем, условно говоря. Что происходит дальше? Вот... Казалось бы, исследование свершилось, да, открытие такое. Вот классно, у нас есть белки, вот есть крем. А что касается лабораторных испытаний, как это проходит? То есть вы тестируете крема на мышах, на ком-то еще, или все-таки сразу на людях?
Вообще, первое, что было, ну, какие исследования были произведены, это испытания на клетках. И это был пока что еще не крем, это был пока что вот этот вот раствор белков. Первое, что сделали, это провели выживаемость клеток. Вообще, как бы, не умирают они там, лучше ли выживают. Были взяты клетки без добавления этого белка и клетки с добавлением этого белка. Потом эти клетки жестко заморозили.
Так.
То есть, и вытащили, и оказалось, что клетки с добавлением белков, они выжили, а эти... Плохо
погибли.
Выжили. Ну, они, может быть, не полностью погибли, но, в общем, намного хуже выживаемость получилась, чем у тех, которым добавили белок. То есть это было наше самое первое испытание.
Ну, смотри, вы же добавили этот раствор внутрь клетки, правильно?
Нет, понимаю? Нет, нет. Просто это был смешанный раствор клеток с этими белками.
Но все равно это какая-то такая инвазивная, мне кажется, история должна быть. Но вроде как вы вкалываете куда-то этот белок, и
нет,
что-то там происходит.
Нет, мы никуда не вкалываем. Это просто клеточный раствор, и туда добавляется белок. То есть это условно раствор клеток с белком.
Угу.
Вот. То есть это никуда не вкалывается, ничего. То есть это просто такой вот раствор.
Я просто хочу понять, как от клеток прийти к тому, что все-таки это должен быть крем, который потом наносится там куда-то на кожу.
Ну вот я сейчас до этого дойду. Следующая история была тоже испытание на клетках. Мы смотрели на то, как эти клетки регенерируют. То есть это также добавлялся туда белок. И получилось так, что клетки, ну, во-первых, это мы узнали таким образом, что белок стабилен, что он там при температуре никуда не скачет, то есть в стабильном состоянии находится. И второе, что мы узнали, это что клетки активнее делятся, чем без добавления этого белка. Ну, как бы очевидно, что если клетки активнее делятся, значит, быстрее идет заживление. Вот. И вот следующее испытание уже как раз было на животных моделях. Это уже мы брали крем. Никто не пострадал, сразу говорю. Все нормально. То есть в итоге оказалось, что...
А что за животные? Давай.
Морские свинки были.
А, морские свинки.
Да.
Просто обычно все тестируют на мышах, да?
Ну, морские свинки, они поближе к человеку. То есть мы решили, что сразу как бы... Пойдем повыше.
Так.
Вот. Ну, соответственно, им наносились небольшие ранения и мазали кремом. Получилось так, что наш крем заживляет практически в два раза быстрее, чем пантенол. Вот. То есть заживление происходило очень быстро. Вот. Ну, и я лично тоже тестировала.
Наносились ранения?
Я и на ожоги наносила вместо пантенола наш крем. Я, в принципе, пользуюсь как косметическим средством, то есть для ежедневного ухода. То есть я с самого начала, так как я уверена...
Погружена в бочку с кремом,
да,
скажем так.
Да, то есть я уверена в нашем продукте и не сомневаюсь в его эффективности, поэтому... пользуюсь им ежедневно и не сомневаюсь в этом.
Класс. Вот на уровне лаборатории вы, как группа ученых, открываете, значит, вот эти, значит, свойства белка, понимаете, что это можно совместить с кремом и так далее. Что дальше? Как происходит дальше? Вы же каким-то образом должны этот крем донести до конечного пользователя, до человека, которому он актуален, в общем-то.
Ну, в общем, по сути, дальше происходит так, что вот мы сделали раствор белков, мы идем разрабатываем структуру крема, так скажем, то есть разрабатываем компоненты, которые будут содержаться. То есть еще очень важно, что чтобы белки работали, в этом случае важно, чтобы крем был с масляными компонентами, чтобы белки эффективнее проникали через кожу. Если масляных компонентов не будет, они просто задержатся на поверхности кожи, и все. И если масляные компоненты, они помогают проникать белкам и работать эффективнее. Вот, соответственно, нами была разработана рецептура крема, и дальше это все идет на контрактное производство. Там уже полностью производится крем, добавляются наши компоненты, и... Вот готовый продукт.
И все это работает.
Да.
Ты говорила, что, получается, белковая косметика, она лучше, чем не белковая косметика.
Да, потому что белки – это, ну, как я уже говорила, вообще уникальная достаточно структура, и они реально эффективны. Ну, в общем, это реально то, что приносит эффект, а не просто так вот слова какие-то.
А что в таком случае нужно искать на упаковке в составе? Есть какие-то специальные обозначения?
Белки, пептиды.
То есть так вот и должно быть такое. Написано?
Да,
белок?
Да. Да.
Чего-то.
Да, ну тут еще важно понимать, что, конечно же, некоторые производители могут и обманывать на то, что вот белки есть, а на самом деле их нет. Ну, то есть это очевидно, как бы я думаю, это и так все знают. Вот.
Есть ли какой-то белок, который вроде бы и белок, но он работает не так, как нужно? То есть, условно, производитель добавил его просто, чтобы на упаковке написать, что здесь содержится белок?
Я, если честно, не смогу ответить на этот вопрос. То есть, скорее всего, если адекватно добавлять белки, то есть не в каких-то миллимизерных количествах или еще что-то, то они будут работать. Просто вот важно понимать, насколько это правда или неправда. Еще вот, как я уже говорила, мы отличаемся тем, что у нас стабилизированные белки. Еще вот проблема основная косметики, которая есть, что белки не стабилизированы, и они просто могут потерять свои свойства от температуры, от влажности или еще от чего-то. И тоже, ну, то есть в этом тоже могут быть проблемы.
А в составе стабилизированный белок или нестабилизированный белок это указывается? Или просто пишется
обычно
белок
нет,
и все?
Нет.
То есть это нужно уже копать глубже.
Да.
Да, там понимаем.
Да.
Хорошо, а если говорить о том, что вот такие есть чудесные свойства у белков, вы придумали, что это наносится сверху, да, там, на кожу. Не думали ли вы в сторону того, чтобы это вводить уже там под кожу, чтобы эффект был быстрее? Если мы говорим про коллаген, да, он же там, до него еще попробуй доберись,
но,
до этого слоя.
Смотри, на самом деле у нас... Тоже вот мы как бы смотрим, конечно, в эти все стороны, но, как я уже говорила, самое вначале вот был тезис про то, что лучше использовать белковую косметику, чем потом лечить последствия. Mm-hmm. Вот. Поэтому намного лучше, если это будет крем, который будет использоваться ежедневно, чем потом вот колоть себя там или еще что-то. Вот. Я думаю, тут очевидно. Но, конечно, мы смотрим, мы разрабатываем, мы делаем новые разработки. У нас сейчас как бы тоже мы не стоим на месте в процессе новые компоненты, другие белки и так далее.
То есть... Вот давай про последствия. Я понял, что крем помогает при заживлении ран. Ну, это первое, да, такое, что с чем могут столкнуться все. А для чего еще его наносить заранее на кожу, чтобы избавиться от чего?
Ну, смотри, вообще, наша кожа – это вообще гигантский орган.
Он... Это самый большой орган, кстати, да, в нашем организме. Да. Если вдруг кто-то не знал, я был шок у меня, когда я узнал, что оказывается.
Вот, на самом деле это просто гигантская площадь. Это то, что защищает нас от всяких гадостей, так скажем, от всяких стрессов, там, экологии, еще чего-то. То есть это, по сути, наш барьер. Угу. Вот. И, соответственно, очевидно, что он больше всех страдает от этого всего. То есть... Мороз, там, сильное солнце, там, да, не знаю, экологические какие-то проблемы. В общем, это все, оно влияет на кожу, и кожа от этого страдает. И чтобы предотвратить эти страдания, так скажем, вот эти, для этого пользоваться кремом. То есть он защищает, он восстанавливает кожу. То есть, по сути...
Ну, разглаживает морщины. Давай.
Ну, можно и так сказать.
О насущном. Разглаживает ли ваш крем морщины?
Ну, если так подумать, то в теории да. То есть, конечно, у морских свинок мы морщины не разглаживали, но в целом, так как у нас есть компоненты, которые улучшают выработку коллагена, то есть повышают тонус кожи, то есть в теории это работает. Также это работает против акне, то есть...
Пигментация какая-то.
Пигментация, да, я уже говорила, что белок серицин, он осветляет кожу, то есть убирает пигментацию. Также еще, кстати говоря, вот забыла сказать, что серицин еще обладает SPF-свойствами, и, соответственно...
То есть можно наносить как средство от
загара. Ну, это, конечно, не SPF 50, но в целом, как бы, чтобы зимой, там, не знаю, выйти в солнечную погоду, отлично подойдет.
То есть получается, что все-таки есть у косметики такие свойства, да, потому что все же говорят, что это маркетинговый ход, как правило, что там крема ничего не разгладят, сразу идите под нож пластического хирурга, сразу идите калить себе там ботокс какой-нибудь и так далее. Mm-hmm. Получается, что если правильно разобраться в составе, и если над косметикой работали действительно ученые, то есть шансы, что вы предотвратите вот те самые морщины и прочее.
Ну да, тут важно понимать, что это реальная научная разработка, то есть это не просто там придумали с бухты-барахты. Это реальная научная разработка. Над этим кремом работали 3 года. И это научно доказанный эффект.
3 года вы разрабатывали, получается?
Да, да.
Это от момента того, как идея вообще пришла? Или это...
Ну, это начиная с пластырей.
А, понятно.
Да.
Забыли про пластыри и решили уйти в сторону крема. А 3 года для разработки, для научной, это вообще много или мало?
Ну, я считаю, это нормально.
Ну, потому что есть же, да, разработки, которые люди годами там что-то пытаются делать.
Ну, годами это скорее про медицину. То есть, если говорить уж более конкретно, мы же изначально планировали в медицину как раз с этими пластырями идти. И, возможно, мы в будущем и пойдем в медицину, потому что есть вот потребность там в лечении ожогов там и так далее. Вот. Возможно, мы к этому придем. Но просто косметика — это как стартовая площадка, так скажем, быстрый рост и так далее. Вот.
Мне вообще нравится в последнее время такое направление, как космецевтика, когда это
одобрено... По сути, у нас это так и
одобрено дерматологами, когда это не косметика ради того, чтобы пахло вкусно там, да, и что-то такое, а то, что реально решает какие-то задачи.
Ну, у нас, по сути, это и есть космецевтика, потому что у нас это протестировано, у нас это научно доказано, и... С нами работают врачи и дерматологи также.
Мы с тобой подбираемся к новости. У нас традиционно эксперт, который сидит здесь в кресле эксперта, со всем твоим научным бэкграундом, сейчас я тебе прочитаю новость и хотел бы, чтобы ты дала нам понимание, мне, зрителям нашим, как правильно воспринимать научно-популярные новости, как их правильно читать и как делать своеобразные выводы. Новость следующая. Морской огурец научит регенерации тканей. Кстати, очень откликается новость вашей как раз-таки теме. Сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук выявили очень стабильный пептидно-белковый комплекс галатурии морского огурца и приступили к изучению его биологических функций. В результате исследований свойств полученного объекта ученые планируют определить компоненты, которые важны для восстановления органов и тканей. Один из изучаемых сегодня механизмов регенерации связан с активностью стволовых клеток, которые способны к практически безграничному делению. Но такие свойства они демонстрируют, как правило, только в пробирках. И во многом их характеристики зависят от условий эксперимента. Информации по этим вопросам пока недостаточно. Морские иглокожие являются удобными объектами для исследования регенерации, поскольку они могут быстро и в полной мере воспроизводить утраченные части тела после самых разнообразных повреждений. Особый интерес для ученых представляют галатурии или морские огурцы, которые после разделения на две или три части в течение нескольких недель восстанавливают внутренние органы, а затем и все тело. Какие выводы можем сделать из этой новости?
Ну, вообще, в первую очередь, надо понимать, что любую новость, будь то научно-популярная или другая, в любом случае надо оценивать критически. Ну, конечно, можно заниматься просто скроллингом и просто воспринимать себя все, но если мы хотим все-таки разобраться, надо понимать, что есть новости кому-то выгодные, есть там еще что-то. Ну, то есть надо понимать, что если тебе предложат, не знаю, одной таблеткой восстановить полностью обожженную кожу, то это не сработает. Ну, то есть надо все-таки оценивать как-то критически. А потом еще также вот хочу сказать, что, в принципе, когда читаешь научно-популярные новости, это в любом случае что-то, что уже обработано. То есть это была какая-то научная статья, там, где все сложно, непонятно, там, где вот надо как раз читать между строк. Mm-hmm. Но умный человек взял ее, обработал, разжевал и написал. То есть тут, по сути, додумывать ничего не надо. Если хочешь додумывать, почитай оригинальную статью.
Поэтому мы смотрим на эту новость и понимаем, что здесь скорее популизм, потому что никаких статистических данных, никаких точных сроков, да, то есть морской огурец научит регенерации тканей. В какой обозримой перспективе? Да. Кому? Почему? Ну, то есть, как таковой новости нет. Это, мне кажется, такая пустая информация.
Ну, вот, и еще, по сути, в принципе, чтобы не углубляться там, не читать там далеко, в принципе, в названии уже и так написан итог этой новости. То есть, ну, вот, будет регенерация тканей. Чуть-чуть объясню саму новость. Соответственно, в чем идея? Морские иглокожие, как там уже сказано, то есть, в частности, морские огурцы могут восстанавливать кожу. Вот. Ну, ученые посмотрели, вот как на паутину там смотрят, там, или на птицу, и сделали самолет там. Также посмотрели на них и думают, блин, вот раз морской огурец так может, то, наверное, человек так может. Ну, и стали изучать. Вот. Другой вариант — это вот как раз стволовые клетки, они тоже могут в целом безгранично делиться. И вот ученые почесали голову, подумали, ну вот, да, наверное, когда-нибудь человек тоже так сможет. И начали изучать процессы. Конечно же, это там будет не через полгода, какое-то время для этого потребуется, но в целом как бы после изучения почему бы и нет? Скорее всего, сделают это для человека.
То есть, в целом, чтобы здесь была журналистика и научпоп, а не кликбейт, надо было бы написать «когда-нибудь морские ежи научат». Ну, то есть, чтобы уже все точки над «и» расставить и сказать человеку. Дальше можете не читать, потому что, в принципе, все. На этом новость завершена. Спасибо тебе большое, что сегодня рассказала нам о регенерации все и даже больше. Действительно, мне кажется, что это очень важно не доводить до тех состояний, когда нужно уже исправлять. Лучше все-таки предвосхищать. Ну а, друзья, если у вас есть темы, которые хотелось бы, чтобы рассказали наши ученые здесь, в этой студии проекта «Научпост», пишите нам в форму обратной связи. Мы всегда готовы все рассмотреть и пригласить тех людей, которые вам интересны. Меня зовут Евгений Шматко. До новых встреч!